однополярный мир, который сложился в 1991 году, прекратил существовать. И вот сегодня очень интересная реакция ЦБ Набиуллиной на то, чтобы запретить появляться Глазьеву, ну, можно сказать, Хазину, Делягину, Катасонову, то есть людям, которые представляют альтернативную точку зрения на стратегию финансового и экономического развития, вообще появляться где бы то ни было. Ну, возьми власть, она и так у тебя. Возьми ее и скажи, это моя власть. Я русский человек, сейчас держава в опасности. Мы скажем, да, оставайся всегда, делай, что хочешь.
Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И по связи с нами телемоста Александр Гельвич Дугин, русский философ, профессор. Александр Гельвич, мы с вами... Добрый день, первый, во-первых. Да, мы с вами в прошлый раз разговаривали, и вы сказали такую фразу: это не конец мира, это конец цивилизации. Вот буквально через пару дней после нашего с вами разговора мы увидели конец эпохи нефтедоллара, и фактически эти события подтвердили ваши слова, что это конец цивилизации, которая была завязана на долларе, которая «деньги правят миром», вот она была сформулирована. Что же нам ждать дальше?
Вы знаете, вот очень важно, мне кажется, иметь некоторые реперные точки в прошлом для того, чтобы понимать, что происходит в будущем. На мой взгляд, одна из метафор, которая очень нам будет полезна, это конец СССР, конец двухполярного мира. Тогда ведь тоже многим казалось, что СССР будет жить всегда, что вот эта двуполярная система, даже некоторые на Западе, например, Уолт, Стивен Уолт, один из крупнейших специалистов в международном отношении, такой вот сверхуважаемый, он говорит, что биполярная двухполюсная система, она самая устойчивая, она навсегда, то есть она вот вечна. Не только мы были убеждены в Советском Союзе, что это вечно, но и на Западе были многие серьезные аналитики уверены, что это вечно. И вдруг она рухнула. Она рухнула в 91 году, но рухнул один из полюсов двухполярного мира, а второй остался. Что происходит дальше? Дальше рухнувший полюс. Причем рухнул он сейчас, когда мы смотрим, как Горбачев это объясняет, как участники того процесса говорят, вот не хватало там зарплат каким-то людям, там сигарет не было у трактористов. Вообще нам кажется это смешным. То есть рухнул Советский Союз по каким-то вообще соображениям непонятно. Вдруг наше советское руководство считает те проблемы, с которыми столкнулось, нерешимыми. Вообще нерешимыми, и все рушится. Просто все. Вот не факт, были ли они нерешимыми или нет, потому что, на самом деле, можно по-разному к этому относиться. Но сейчас происходит то же самое. Но тогда, когда Советский Союз распался, взяли вторую половину двухполярного мира, приняли в качестве единой системы, сложился однополярный мир, где один полюс исчез, а второй остался. И он продолжал укрепляться, распространять НАТО, интегрировать разные страны в себя. То есть была двухполюсная, стала однополюсная. И вот сейчас рухнула однополюсная система. То есть, на самом деле, опять же, не важно, так ли серьезная угроза коронавируса, так ли непреодолимы те вызовы мировой экономики, с которыми столкнулись. Но тот факт, что мировая система отреагировала так же, как Советский Союз, что все, мы не понимаем, что происходит, вот упустив инициативу из рук, уже дальше агонизируя, означает, что тот однополярный мир, который сложился в 1991 году, прекратил существовать. То, что я имею в виду под концом цивилизации. Но тогда, вот, а теперь параллель заканчивается, потому что тогда был полюс, который можно было принять, его правила, его идеология. Это очень серьезная идеология либеральная. То есть это институты, это мысли, это пропаганда, это философия, образование, система управления, демократия либеральная, парламентская, идеология прав человека, гендерная идеология, индивидуализм. Очень много элементов в этом все было, совершенно других, нежели в Советском Союзе. Вот сейчас все это вместе, вся эта вот либеральная, буржуазная, глобальная цивилизация рухнула. Не только там цены на нефть, она сама рухнула, ее больше нет. И здесь заканчивается параллель, потому что, а что осталось? А осталось ничего. Потому что Китай, вот многим кажется, вот Китай справился с коронавирусом, альтернатива. Но если мы внимательно посмотрим, он существовал на таком частичном использовании возможности глобализации в своих интересах, да, с сохранением своей политической системы, но не система дала эти эффекты, а некоторое на особых правах включение в глобализацию дало Китаю вот эту свою его мощь. Поэтому это не альтернатива. Вот самое интересное, что это не альтернатива. Таким образом, ни у кого сейчас нет возможности что-то скопировать. И нету того, что было бы, безусловно, вторым полюсом сегодня. Потому что был этот один полюс, он всех поглотил. Капитализм, либеральная демократия, кто-то там немножко что-то адаптирует, или Российская Федерация. Это же не альтернатива. Но мы тоже принялись в либеральную демократию, такую олигархическую экономику, петродоллары, продажи ресурсов, открытое общество. Ну, может быть, мы чуть менее открытые, чуть менее демократичные, чуть более авторитарные, но в системе мы точно, в глобальной системе Российской Федерации, даже при Путине никакого вызова не бросало. Мы предлагали, ну, скорректировать эту, что ли, позицию в нашем случае и то по прагматическим соображениям, настаивая на сохранение суверенитета, каких-то еще вещей. И все это рассматривалось в мировой системе, даже наша оппозиция этому, или китайская оппозиция, как временное явление. Ну, там посидят русские, посидят китайцы, постепенно эта глобальная система нас переморит. Так или иначе, потому что шестая колонна, пятая колонна, и китайское общество, и российское общество, ну, целиком, элиты, по крайней мере, они целиком были частью этого западного мира. Дети на Западе, там, капиталы на Западе, идеология на Западе, искусство, совершенно копирующее Запад. Никакой альтернативы. Ну, так, как что-то огрызались. И вот это все рухнуло. Конечно, сейчас нет альтернативы никакой. Вот в этом самое интересное, что рухнул единственный. Тогда в 1991 году рухнуло одно из двух, и второе просто затопило ту территорию, где было первое. Почти, если не брать Китай, который как-то устоял, удержался. Но вот сегодня, по большому счету, рухнула вот эта подоплека, инфраструктура либерального капитализма в глобальном масштабе. Вот это самое интересное и самое, на мой взгляд, увлекательное. Причем даже не важно, были ли для этого основания. И как и в Советском Союзе могут сказать, что ну, это технический сбой. Ну и тогда был тоже, можно сказать, в Советском Союзе технический сбой. Другие страны, типа Китая, вот они же выползли. Тяньаньминь просто подавили, либерализацию оставили, демократию свернули. Почему там нам не поступить? То есть кто-то смог, или там Северная Корея вообще ни либерализации, ни демократии, кто-то же смог, а мы говорим, не-не-не, это невозможно. То же самое, на самом деле, происходит сейчас. Многие нам скажут, что да нет, ну как, куда, это просто технический сбой, сейчас откроется карантин, все вернется назад, капиталы, рынки, референдумы, выборы, парламентские, там, международное сообщество, цены на нефть, все вернется. Ну пусть не сразу, но вернется. Так же и в советское время, в конце Советского Союза, люди не могли себя даже в страшном сне представить, что это необратимо. И что дальше для возвращения, например, там, Крыма или какой-то маленький клочка советской территории, объединяющей огромное количество разных народов и систем и обществ, для этого потребуются совершенно жуткие напряжения, бои, кровь, как в Донбассе происходит. То есть точно так же, чтобы восстановить то, что было до марта 2020 года, в будущем, вот это, даже если будет какая-то коррекция назад, отскок к этой системе, придется тратить такое количество усилий, что мало никому не покажется. Вот это, мне кажется, чем быстрее мы осознаем, пусть не все, я вот с кем не говорю, этого не осознают практически никто. Вот помните Насим Талеб такой с «Черным лебедем»? Вот он думал, что он такой панк, который там напугал всех о каких-то совершенно невероятных вещах, к нему так с ним носились. Но сегодня он кажется просто таким конформистом, который просто вот пугал нас какой-то мелочью. То, что произошло настолько масштабнее любого «Черного лебедя», просто настолько фундаментальнее любых самых катастрофических прогнозов, самых таких отпетых алармистов и апокалиптиков, на мой взгляд, что вот реальность снова опережает наше мышление. Вот это, мне кажется, самое интересное. И здесь крайне важно двинуться вперед, крайне важно не спорить о том, необратимо это или необратимо, а просто поверив в некий план, в проект, например, что вот необратимо. И тогда, и вот давайте попросим, поговорим, подумаем. Если мы не вернемся туда, вот я убежден в этом, даже с точки зрения, например, научного прогнозирования. То есть вот я строю свою модель, на том, что возврата к предшествующей ситуации не будет так же, как в 92-м году. Возврат к 89-му или 90-му был невозможен в Советском Союзе. Ну, невозможен просто. Все. То есть это время перешло какую-то точку невозврата. То же самое, на мой взгляд, происходит с цивилизацией в целом.
Вот мы наблюдали в течение достаточно долгого времени позиции наших руководителей, что мы как страна должны встроиться в международную систему разделения труда, мы как страна должны встроиться в международную юридическую систему, мы как страна должны встроиться в международную финансовую систему. Когда вот сейчас стало понятно, что уже больше некуда встраиваться, фактически наши руководители, кто нами руководят, им нечего сказать. Они как бы духовная нищета того, что, что мы должны построить и кто такие мы. И вот эта вот духовная нищета, она будет проявлена, и тогда народ может спросить, а почему вообще управляете нами? Как вы считаете?
Возможно, такое? Вы совершенно правы. Это и в целом. И вот, например, вот сейчас мы видим такое интересное заявление ЦБ. ЦБ заявление, вместо того, чтобы объяснить, что происходит или что будет, когда денег нет, цены на бензин опускаться не будут, несмотря на то, что их цена нефти отрицательно ушла, черта, а у нас она не равен час вырастет, выплаты населению производиться не будут, потому что не умеют и не хотят, и незачем вообще. То есть на самом деле ЦБ может только развести руками и вот повторить эту фразу вот Медведева, что, мол, там денег нет, вы держитесь, как хотите, так и исправляйтесь. При этом чрезвычайное положение не будет введено, нет, для этого не надо оснований. И вот смотрите, то есть, в принципе, финансовые власти, которые и как раз занимались интеграцией России в ту систему, которая сейчас рухнула, им, они по-настоящему вообще ничего не могут сказать. Но они могут заткнуть рот всем остальным. И вот сегодня очень интересная реакция ЦБ Набиуллиной на то, чтобы запретить появляться Глазьеву, ну, можно сказать, Хазину, Делягину, Катасонову, то есть людям, которые представляют альтернативную точку зрения на стратегию финансового и экономического развития, вообще появляться где бы то ни было. Кстати, я вот после 2014 года, меня тоже как бы поместили в стоп-листы во всех федеральных каналах за мою позицию по Донбассу. Потому что я полностью поддержал президента во время воссоединения Крыма, но возразил ему и вообще всему руководству от лица, я думаю, большинства русских людей, что Донбасс мы не можем оставлять Украине, и мы вообще не можем останавливать освобождение Новороссии и должны двигаться дальше. Вот тут я пришел в полное противоречие с установкой власти, и ответом было просто закрыть доступ к информационным каналам, от которых я тут не выходил, если вы помните, до 2014 года. И вот в ходе 2014 года я просто был каждый день на всех каналах. Что произошло? Я вот на себе это хорошо знаю. Не имея аргументов, почему произошло вот это предательство Новороссии, никаких аргументов. Сказать это было невозможно. Необходимо было элиминировать, то есть устранить людей, которые привлекают внимание осмысленных, сознательных граждан России, патриотов, к происходящему неправильному решению власти. Власть не признает, что она делает что-то неправильно, не объясняет, почему она так делала, она удаляет несогласных. И вот у Набиуллиной нет аргументов, кроме того, выключить Глазьева, выключить Хазина, Катасонова давно выключили, выключить Делягина или потеснить тех людей, которые критикуют или там Пронько, который критикует системно, аргументированно и последовательно стратегию и тактику, и главную идеологию наших финансовых властей. Как гражданские лица, они имеют это право, как специалисты, и у них есть аргументы. Им никто ничего не отвечает, им нечего сказать. Вот тут вы начали с того, что власти нечего сказать. Но у них есть аргумент. Давайте выключим Глазьева. Давайте вообще не перестанем давать ему возможности, что бы то ни было говорить. И тогда отсутствие у нас слов, идей, объяснений, оно и будет быть незаметно, потому что если никто не спрашивает, мы не отвечаем, а довольствуемся тем, что вот вы как-то держитесь такими фразами. На самом деле очень многие вещи происходят так и в других сферах. То есть, по большому счету, и в других вопросах власти подчас... Я, кстати, сторонник Путина, сторонник государства. Я не принадлежу ни к оппозиции, ни к критикам. Но я не могу переступить один момент, когда решение власти, на мой взгляд, является неверным, преступным, губительным или просто вот совершенно несправедливым. Вот здесь моя лояльность заканчивается. Я за государство, за сильную власть, за подчас даже, может быть, потеснение гражданских прав и свобод. Я не являюсь сторонником либеральной демократии. Я сторонник именно сильной державной патриотической государственности. Поэтому готов и сам стать в капле необходимости жертвой. Вот если моя свобода, моих позиций покажется чрезмерной, я согласен с этими с необходимостью дисциплинарно ограничить ее. Но не в том случае, когда это идет на пользу шестой колонны, на пользу тех, кто убивает нашу государственность, тех, кто дискредитирует президента, потому что то, что делает сегодня финансовая власть, что она делала все эти 20 лет, экономическая власть в России, либералы, встраивающие Россию в эту систему, которая сегодня рухнула, это и было таким долговременным преступлением, а со стороны терпимого к этому президента ошибкой. Ошибкой, которую признать бы, как бы осмыслить, даже не обязательно извиниться, это другой вопрос. Конечно, политика – это сложная вещь, тут не надо говорить об извинениях, но исправить. Не надо нам объяснять, что это ошибка. Ну, просто этих вот людей, которые привели государство к ситуации, в которой мы сегодня оказываемся, когда мы стремились любой ценой попасть в эту систему, шли на колоссальные издержки. Для того, чтобы она рухнула, то есть просто мы пытались купить себе корабль, билет на «Титаник», чтобы нас в Россию туда, вот на «Титаник», хоть в последний момент. Нам нас санкциями, нас учили даже вот эти люди, которые руководство «Титаника» говорили, да пошли вон отсюда, и остаться бы нам на берегу, обжиться бы нам на берегу под санкциями, со своим сельским хозяйством, со своей собственной моделью. Нас же называли там как бы авторитарным режимом. Ну и хорошо, как вот, ну и слава богу, давайте станем мы, по крайней мере, а то мы страдаем ни за что. У нас чисто либеральная экономика, чистая демократия, а нас на «Титаник» не пускают. Вот сейчас исправить бы это, то есть даже не в глазе ли дело. И мне кажется, что у нас есть, сейчас вот на глазах я прям вижу, дикое противоречие между тем, что власть наша заклинает реальность. Она говорит, что все вернется, сейчас потерпите, сейчас вот еще чуть-чуть, и все вернется ровно туда, где было. Вот прям ровно туда. Ну, говорят, что не совсем, но придется еще. Но основная идея, что ничто не произошло. Песков просто говорит, все в порядке, отлично, все, экономика процветает, цены на нефть, ну, в отрицательные, но это все равно, это на одну минуту, завтра они уже будут там $100, там, не волнуйтесь, абсолютно, ну, то есть там то же самое, наверное, говорят все. Вы, да, за вами следят, вам никуда нельзя ездить. Но вы не волнуйтесь, потому что все это закончится и вернется на свои, в ту же самую цивилизацию, в тот же самый однополярный мир, открытые границы, наши элиты с своими детишками и деньгами на Западе. Все это вернется. Но я хочу сказать, что нет. Вот уже нет. И Путин не может этого признать. Значит, ситуация будет радикализироваться до такой степени, когда он уже не сможет не признаваться. Вот и все. Нам остается просто вот сидеть в карантине, на мой взгляд, и ждать, когда из точки, если мы знаем точку А, точку Б, то есть нам не надо знать координаты точки С или точки Д на той же самой прямой. Достаточно двух точек, чтобы знать, куда это придет. А когда, вернее, когда Путин осознает, что мы обязательно приедем в точку С, когда и Набиуллину, и в экономическое руководство, и вообще саму стратегию экономического развития, и политического развития, и идеологического становления России надо менять очень существенно, мы увидим. То есть, если он не захочет это делать сейчас, завтра его будет заставлять жизнь сама. Поэтому и Глазев, и Хазин, и Делягин, и Катасонов, и Пронько говорят о вещах объективных. Тот факт, что им нечего рационально возразить, то есть они говорят о трендах, о тенденциях, совершенно справедливо. Они, может быть, как и любой специалист по прогнозам, не могут знать, когда это точно произойдет. Но то, что это произойдет, потому что все тенденции двигаются в этом направлении, это очевидно. очевидно. Путин не хочет этого признавать. Не хочет и все. Может быть, устал, может быть, трудно, может быть, ну, в общем, как бы сказать, менять столь радикально после 20 лет довольно успешного управления, ему ничего и не хочется просто, как и советским руководителям позднесоветского периода. Но здесь параллель железная. Не будем ничего менять, придется. То есть сама логика становления определенных глобальных процессов на сей раз, уже не двухполярных, а крах этой однополярной системы, заставит Путина дать на это ответ. Если Путин не сможет дать этот ответ, вот тот, кто даст, тот и будет Путин. Вот тот, кто даст, тот и будет властью в России. Конечно, это не может быть маргинал какой-нибудь или там еще очередной либерал. Это понятно, что могут быть. Ответ сейчас может дать только само государство. Но если оно у нас, вот это deep state, наше российское глубинное государство, мы сейчас и увидим на самом деле, или в какой мере Путин возьмет на себя эти функции. Просто он, уже никто сейчас отсидеться просто так. Вот эти заклинания, они, может быть, и как бы действенны, но это лишь откладывает ситуацию. То есть, понимаете, мы идем из точки А, условно говоря, через точку Б. Следующая точка С. А нам говорит, да нет, да на самом деле будет опять А. Вот мы сейчас через Б проедем, а там дальше как лента Мёбиуса. Мы там раз и окажемся в А. Но это только в магическом каком-то сознании такого совершенно наивного деревенского колдуна, так можно, из точки А в точку Б, и потом опять в точку А, из нее же просто. Дальше поедем и окажемся в точке А. Если мы поедем дальше по прямой линии, а именно по этой линии развивается тренд мировой, независимо от нас, от которой от нас вообще не зависит, потому что закрытие границ – это очень фундаментальный необратимый удар по открытому обществу. И если вот не признавать этого, но это никак не повлияет на это движение, все равно мы будем именно в точке С. А в точке С, то есть следующий за А, Б, следующая точка С, которую уже вообще легко представить себе. Так в этой точке С Набиуллина прекращает быть главой Центробанка, либеральная идеология сворачивается, государство принимает ответственность за граждан, то есть мы отходим от либеральной капиталистической модели и приходим к какому-то, какой-то форме хотя бы временного военного социализма, а поскольку ничего в России все время это почти вечное, да и в другом мире, на самом деле мы начинаем уже адаптироваться на новой территории. И тогда спасаем мы Россию или не спасаем, становится очень остро. А спасать Россию – это и спасать государство, и спасать общество, потому что одно без другого не существует. Об этом ни один либерал ни в России, ни за пределами России не думает. Ни один. Ему вообще и государство не знает, и народ. Эти категории для либеральной доктрины чужды. Знает только прибыль, макроэкономический рост. Поскольку им уже не пахнет, то либерал просто не нужен дальше. Но же люди совершенно просто другим сценарием. Берешь либерала, поблагодаришь его и куда-то в сторону просто. Любого либерала, потому что он нерелевантен в ситуациях столкновения с подобного рода вызовом исторического, глобального, цивилизационного масштаба.
Те события, которые могут быть, на мой взгляд, они могут развиваться достаточно стремительно. В Москве сосредоточено несколько миллионов мигрантов, у которых была работа и которых был хлеб насущный. На сегодняшний день не просто народ России оставили без работы и с помощью существования, оставили без работы и хлеба вот этих мигрантов. Вчера мы наблюдали видео о том, как начали громить машины в спальных районах Москвы, тем самым привлекая внимание к себе, что мы голодные. Не считаете ли вы, что вот этот вот фактор мигрантов в то же время накануне праздника Рамадан может сыграть именно свою роль в качестве той силы, которая скинет либеральное правительство?
Ну, вы знаете, дело в том, что мигранты вообще появляются по экономическим, в первую очередь, типа политическим соображениям. То есть это некие издержки капитализма, которые ищут себе можно более дешевую рабочую силу. Это раз. И второе, ту силу, которая не будет требовать всего своего жалкого гражданского положения определенных гарантий и льгот социальных.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Поэтому этот мигрант – это обратная сторона олигарха. Мигрант и олигарх, мигрант и либерал – это две части одного процесса. Убери одного, исчезнет другой. То есть если есть капитализм, и он важнее, чем социальное благополучие своих граждан, чем страна, капитализм важнее, выгода важнее, оптимизация важнее, то тогда мы будем иметь с этим дело. Теперь, соответственно, мы вообще никак не решим проблему мигрантов, не решив проблему экономического блока в окружении Путина. То есть Набиуллин, Кудрин, Греф. Вот пока эти люди там, мигранты там. Вот спальные районы с мигрантами – это то же самое, что Греф там на своем позиции. Это они вообще это одно и то же. То есть это системные структуры, какие-то винтики некой отдельной машины. Точно так же с нашим современным искусством, которое туда встроено, там, с бизнесами, с пропагандой. То есть это все элементы капитализма. Сейчас капитализм вот этот, по накатам не может существовать. И плюс дело осложняется с тем, что у мигрантов, не имеющих подчас ни статуса, ни социальных гарантий, несчастные люди, они стали жертвами. Заложниками Грефа, Набиуллина, Кудрина, Чубайса и вот всех остальных вот этой либеральной клики, они стали их заложниками, их жертвами. Но мы их сейчас не можем даже отправить, нет сообщения. Для этого требуются огромные средства. Даже военными самолетами мы не можем вернуть этих несчастных людей на родину. Ну и что вы хотите? Им сюда пригласили, потому что здесь ситуация экономическая более выгодная, чем в их странах. Им, конечно, что-то пообещали, или, по крайней мере, они понадеялись на то, что здесь будет жизнь лучше, и наверняка она, если они здесь работают, они у себя дома, она лучше, так или иначе, экономически. Даже они живут в жутких условиях, но посылают деньги своим. Они, кстати, многие люди работают как просто настоящие, но такие жертвы, потому что они же многие, я не говорю все, но есть люди, которые здесь живут как совершенно как животные в недочеловеческих условиях, чтобы их семьи там могли существовать в их республиках. Это несчастье, это трагедия для многих из них. И вот эта трагедия усугубляется тем, что их бросили, естественно. А и кто бросил? Их бросил капитализм. То есть он их призвал сюда. Когда рынок встал, то он их выбросил. А страдают, опять же, те же самые бедные люди там с своими машинками в этих спальных районах и квартирах. Так вот, на самом деле... Вот мне представляется, что мы должны очень внимательно сейчас быть, когда мы вопрос там, миграции, вопрос социальной справедливости рассматриваем. Мигранты жертвы и граждане России, и обычные граждане, законопослушные, тоже жертвы. Но есть преступники. Эти преступники – либералы. Они создали ситуацию, они привлекли мигрантов, они их бросили, потому что рынка нет и нет никакой ответственности. Для этого их и пригласили, чтобы за них ответственность не нести. И дальше третий раз. Эти же, вот тот же самый Набиуллина, тот же самый Греф, тот же самый Чубайс. Вот каждый либерал, Силуанов, каждый человек, Медведев, либерального элиты, каждый из этих сегментов, он и ответственен за то, что жгут машины, избивают людей, нападают, насилуют. Они лично ответственны. Даже не мигранты ответственны, понимаете? То есть вот есть социальные закономерности и есть причины. Причина в капитализме, причина в, причем таком именно лизоблюдском, рабском капитализме, который насадили еще при Ельцине, а Путин, который не искоренил. Он подвинул его, он заставил часть олигархата признавать превосходство национальных интересов, суверенитета, и это огромное было, по сравнению с Ельциным, огромное достижение, но он не извел эту породу, он никак не пересмотрел принцип экономического управления. Мы остались с тем же самым капитализмом 90-х, только чуть-чуть встроенным, чуть-чуть облагороженным, встроенным в суверенный проект. Но сама несправедливость, которая заложена в таком вот в догоняющем, раболепном, прозападном, лизоблюдском капиталистическом обществе, все это осталось. И сегодня это только начало. А куда мы? Хорошо, вот пройдет еще одна неделя. Что эти люди будут делать дальше? А две, а три карантина? А потом что на самом деле? Если все вернется в экономику, скажут, нам невыгодно ни брать их назад, ни отправлять. Каждый мигрант – это деньги. Сразу начнет пересчет. И вот тут, когда мы в капиталистической манере приравниваем человека, его судьбу, его страдания, его жертвы, его, в конце концов, вот психологические муки, которые, на которые вот эта либеральная верхушка в России обрекает весь народ и в Москве, и в других центрах, когда вообще отсутствует справедливость в государстве, вообще даже никто это не поднимает, это слово так же запрещено, как я на телевидении или глазе в экономических комментариях, слово «справедливость». То есть это либеральная верхушка, потому что справедливость – это тоже идеологический термин. Это термин Платона, это термин социализма, это термин народа русского. Но это не термин либеральной идеологии. Там понятия справедливости вообще нет. Я вот курс читал по либерализму, я очень внимательно изучил политическую философию либерализма. Она, да, подчеркивает свободу, но трактует ее специально, индивидуальную свободу от, но она вообще отрицает справедливость. Более того, с точки зрения либералов, справедливость полностью аморальное явление. Можете себе представить, что когда мы видим, как выходит Набиуллина, выходит Кудрин, выходит Чубайс, там, выходит Силуанов, это мы имеем дело с людьми, у которых в голове прошито социальная справедливость есть аморальное явление. Но с нашей точки зрения, люди, которые так считают аморально, просто с точки зрения народа, с точки зрения русской этики, русской традиции, без всякого социализма, просто это отвратительно вот, быть такими в элите, во главе нашего общества. И что эти люди, полностью свободные, вычеркнувшие из своего сознания понятия справедливости, как они будут относиться к москвичам, которых там машины, которых сожгут мигранты, или к мигрантам, которых после этого забьют там полиция счетами. Ну, они будут считать это издержками производства. И будут только с цифрами в руках рассматривать, сколько убытков, сколько доходов, сколько они сэкономили на одних или других типах граждан. На самом деле, вот это принципиальная проблема. Вот это принципиальная проблема, и она будет только нагнетаться, и она никак при нынешнем курсе не решается. Иными словами, для того, чтобы Россия сохраниться, нам нужна сейчас очень серьезная трансформация. Я думаю, вообще революционного толка. К этому совершенно не готовы наши элиты, вообще не готовы. И несмотря на то, что они не готовы, они будут вынуждены эти трансформации осуществлять. 91-й год только в такого вот как бы двойного масштаба. Больше некому обратиться вовне за помощью и за тем, чтобы копировать. И внутренне при этом, к сожалению, никто не осознает себя в серьезности всего происходящего. Единственная надежда на то, что Запад, который находится в такой же ситуации, и страдает абсолютно от тех же капиталистических причин. То же самое, если этот Запад рухнет первым. То есть вот практически, если он рухнет первым, мы рухнем вторым. Если вот мы рухнем первым, вот это будет хуже всего, потому что Запад, благодаря нашему падению, может еще какое-то время продолжить свое существование. Поэтому для нас это вопрос жизни и смерти. Ну, для Запада, в общем, тоже, на самом деле. Другое дело, что мы вообще, как капиталистическая Российская Федерация, вот та сложившаяся при Ельцине, которую предлагал Медведев постоянно праздновать, там, чествовать Россию, когда он говорил, там, 20 лет, 30 лет, на самом деле. Вот эта Российская Федерация, она больше вот в том политико-экономическом и идеологическом контексте, в котором она родилась на развалинах Советского Союза, вот дальше она существовать не сможет. Просто не сможем. То есть даже если мы, если Запад рухнет первым, мы рухнем вторыми. Мы можем существовать, у нас есть исторические шансы в будущее, только если мы приступим уже сейчас, чем раньше, тем лучше, очень серьезным, настоящим, полноценным реформам в духе нашей государственности, традиции нашей государственности, с укреплением ее суверенитета как высшей ценности и с учетом той воли к справедливости, которая составляет основу нашего народа.
Нельзя ли сказать, что ситуация сложилась такая, или президент на сегодняшний день должен срочно сам выходить из самоизоляции, и брать власть над экономическим блоком, обеспечивая каждого гражданина или даже не гражданина куском хлеба, или же власть возьмет народ, и это будет, может быть, кроваво?
Ну, народ, я думаю, что не возьмет власть, потому что народ, это все-таки некий эвфемизм. Угу. Народ не берет власть. Знаете, вот роль народа в другом. Роль народа в легитимации. Угу. Это очень интересная вещь. Если государство, право – это легальность, то народ – это легитимность. И народ говорит «да» или «нет» власти. Он не может взять ее. Он просто может сказать «да». Это так? Нет, это не так. Я думаю, мы сейчас находимся в том переломном моменте, когда уже большая часть народа говорит этому курсу, вот этому режиму политическому «нет». Это еще никак не проявлено, мы еще этого не видим. То есть если просить голосовать, там даже непонятно, будут ли это считать, будут ли правильно ставить вопросы, потому что можно так завуалировать, что вы за хорошее, там, за Россию, за великую, поставьте здесь вот галочку. Там, если вы за все плохое, за мерзость, за преступление, за педофилию, поставьте здесь. А на самом деле это будет голосование в поддержку там, Центробанка, его мер. Там, на самом деле. Ну, в общем, такие манипуляции с народом. И народ будет обманываться, и не понимать, что происходит. Но вот эта легитимность, это некоторые «да» или «нет» сказанные курсы, которые не имеют прямого выражения даже в выборах. Потому что выборы можно так, и, во-первых, посчитать по-своему, а можно и организовать так, чтобы люди просто как зомби просто пойдут и что-то проголосуют, неизвестно чем. Многие люди бросают в эти урны не только бюллетени, но и все, что попало. Какие-то зубочистки, паспорта, кто-то, кольца там обручальные. Но я хочу сказать, что, тем не менее, вот народ говорит «да» или «нет». И сейчас именно государство, только государство, не народ, государство должно ответить на этот вызов. Но вот тут такой момент, что либо это будет Путин как легальный и все еще наиболее легитимный элемент государства. Потому что вот государство нелегитимно уже в глазах народа, а Путин еще легитимен. То есть даже не так, что государство и Путин еще легитимны, а уже элита политическая, вот этот вот режим политический, включая партии власти, включая правительство, вот они нелегитимны. Они нелегитимны, а само государство, воплощенное в Путине, держава, патриотическое сильное государство, они легитимны. Но сейчас дальше уже это пойдет еще и глубже. Кстати, обратите внимание, наши соцопросы, там 75%, 72%, приблизительно, сейчас, может, намного меньше, но в любом случае поддерживает Путина. И теми же 72%, там 70 с чем-то, не поддерживает ни Единую Россию, ни государство, ни правительство, ничего просто. То есть кажется, что народ шизофреник. То есть если как мы можем поддерживать Путина, который глава всего этого, на самом деле. Но в этом есть очень глубокий смысл, если мы хотим послушать народ. Народ говорит, мы за сильную власть, мы за сильного лидера, мы хотим, чтобы он был по-настоящему отцом нации, лидером, и мы готовы это принять. Ну, большинство, опять же, большинство. Но мы совершенно не согласны с тем курсом, с тем режимом, с тем окружением, с той стратегией, которую он ведет. Вот такое расщепление сознания, которое на самом деле не свидетельствует об идиотизме нашего народа, оно свидетельствует о том, что народ, с одной стороны, верит в государство, предан лидеру, с другой стороны, категорически отвергает его многие направления, кроме, может быть, там, укрепления суверенитета и некоторых элементов внешней политики, как объединение с воссоединением с Крымом. То есть сейчас либо Путин полностью меняет под эту легитимность, и тогда он ее подтверждает, свой мандат, даже не важно, кто за него будет голосовать, там, за эти поправки в Конституцию, которые каким-то протягивали самыми, на мой взгляд, непотребным способом. Я ничего против этих поправок не имею, так приди и скажи. Понимаете, надо возможность дать остаться у власти тому, кто берет ответственность. Приходит Путин, говорит, друзья, я остаюсь, если вы меня выберете, и под это дело я меняю под новый курс, меняю идеологию, и тогда люди говорят, да, пожалуйста, оставайся навсегда, да что тут твои поправки там, пожалуйста, будь и все, но ты берешь ответственность. А тут получается так, Терешковичу-то позвонили, какие-то сейчас мы быстренько голосование тяп-ляп, или там не то, завуалируем под Бога, нет, Бога не пройдет, ладно, без Бога русский народ, а Татарстан против, давайте Татарстан там пойдем на на встречу и отдадим какому-нибудь либералу Клишусу. И он тогда вот в результате, вот нам такое ощущение, что Путина протаскивают. Не он приходит, мы за него все проголосуем. Он скажет, я Путин, я, в общем, Конституция молодец, но я больше молодец. И все мы скажем, да, если ты будешь проводить вот эту свою уже линию, если ты будешь Путиным по-настоящему, не таким робким Путиным, не каким-то таким стыдливым Путиным, а Путиным и Путиным, то есть национальным лидером. Каким мы хотим, сильным, мощным, берущим на себя ответственность, головы летят, какие-то, пусть даже жесткости, это для нас русских не привыкать. Но когда вот это все какая-то псевдодемократия, это какая-то подделка, подтасовка, мы думаем, только может быть он слабый, может вообще вот, ну, поведение сильного человека, поведение того, кто берет, а не как-то там что-то вот не махинациями занимается, нам гораздо ближе. Ну возьми власть, она и так у тебя, возьми ее и скажи, это моя власть, я русский человек, сейчас держава в опасности. Мы скажем, да, оставайся всегда, делай, что хочешь просто, только спасай Россию. И вот сейчас либо Путин эту миссию на себя возьмет, даже неважно, будет он в изоляции, не в изоляции, он где-то должен принять внутри себя решение. Он не может его принять. Мы прям видим, как он раздирается. Он Пескова одного скажет, другому другое. Либо появится то из государства, та ось, я думаю, что это, скорее всего, армия, какие-то силовые, которые скажут, ну, Владимир Ильич, если ты не можешь, ну, давай мы хотя бы хоть временно сейчас мы введем это ЧП, будем, потому что сейчас слежка, ограничение свободы, это, знаете, на самом деле не воспринимается нами как признак силы. Это признак такого экономического самодурства наряду с этими, с бордюрами в Москве, по крайней мере. Это не признак, как бы государство возвращается, и государство берет на себя ответственность за вас, там, бедоответственных граждан. Если это так, тогда, пожалуйста, никакого бордюра, там, военный социализм, врачи и патрули, и армия, на самом деле. И это должно быть объяснено, потому что нам приходит Песков, говорит, да нет, ничего не происходит, вы просто сидите отдыхать, это каникулы. Это такое вот у нас каникулы, за вами следят, чтобы вы чего не насорили, а так берите пакетик, идите за мусором, чувствуете себя великолепно. И где вот это создает шизофрению. Бейтсон говорил, такая двухнаправленная установка. Когда, говорит, ничего не происходит, только мы за вами следим, и вам никуда нельзя проходить. Так когда если нельзя, то, пожалуйста, нам танки. Если нельзя, то сильный лидер, который обращается к нации в опасности, мировая система рухнула, дальше что будет, не знаю, там, беру ответственность на себя. Вот, тогда все люди, следите, пожалуйста, вот мой QR-код. А сейчас получается так, что демократия, все нормально, Песков там глаза вылупит и что-то нас успокаивает, там Набиуллин говорит, уберите Глазьева, там кто-то берет, уберите Дугина и других патриотов. Ну, хорошо, вот убрали, и что? Все равно точка С придет. Поэтому либо Путин, либо что-то другое, но не только не из народа, на самом деле. Народ готов легитимизировать одно – сильное патриотическое суверенное государство. Путин говорит, это я, это ко мне, пожалуйста, действуй так в критических условиях, мы согласимся полностью, это самое простое и понятное. Еще и болото как бы спокойно с этим согласится. Если придет, если Путин этого не сможет сделать, то кому-то в государстве, вот не в этой политической элите, придется брать это на себя. Я думаю, что это, ну, самый опасный сценарий, потому что в переходе власти плюс еще такое большое количество либералов, это может неизвестно, чем кончится. Тем более, если социальная ситуация будет обостряться. Как мы видим в Владикавказе, как, в общем, в Ростове, в Москве, какие-то попытки флешмоба. Это, конечно, Запад организует, поддерживает. Но объективные предпосылки для делегитимации режима копятся сами по себе, без Запада. Запад только подбрасывает спичку. Но эти все объективные моменты собираются постепенно. И, конечно, они пусть позднее, пусть не так и по-другому, но они дадут о себе знать. Поэтому государство сейчас стоит перед очень серьезной угрозой, как Советский Союз в 90-м году, например. Либо дается адекватный ответ, и он должен быть решительным. Сейчас это очевидно. Именно нерешительность ГКЧП, нерешительность Горбачева и провалила Советский Союз. Пришли бы люди, сказали, так, с этим заканчиваем, там, Ельцин, извини, там, посиди еще, пойди полечись, где-то назад, давай в Свердловск. Быстро все назад. Я не говорю, чтобы сработало, но, по крайней мере, Сегодня мы кровью, по крохам, какие-то кусочки Советского Союза, совершенно, что нам дается невероятно трудно, пытаемся невероятными усилиями собрать. Но неужели просто по этой верхушке этих людей, как, за которых сказал Запад, трудно было нанести при нашей карательной системе один щелчком просто, и все, и никакого эха там не было, ничего просто не было. На самом деле мы испугались тогда, и нам нарисовали вот это гражданское неповиновение, запугали советское руководство, слишком гуманитарное смотрелось в мультфильмах. Там. Они жили не героическими мифами, как закалял Сталин, а какими-то чебурашками с легким паром. В голове у людей были облака, шаловливые лошадки, как раз у силовиков. Там лишь бы не было войны, выродилась элита, просто выродилась, оказалась не готовой к столкновению. Сейчас очень сходная ситуация, и наша элита совершенно вырожденческая, сколько там либерального элемента. Поэтому либо Путин, и это был бы лучший вариант. Лучший вариант, но этот Путин должен быть пробужденным. Вот не тот Путин, который не то не сё сейчас, а Путин как вот таковой, которого мы хотим. Либо Путин, либо что-то другое изнутри государства, совершенно очевидно патриотическое. И если мы не ответим на этот вопрос, то есть на этот вызов коронавируса, краха глобальной капиталистической системы, то с нами может произойти что-то совершенно страшное, потому что накопятся все эти социальные элементы, и уже противодействовать им в какой-то момент действительно будет невозможно без страшной волны насилия, а этого, конечно, вот к этому никто не готов, и это уже никто не потерпит. Пока очень мало времени, у Владимира Владимировича Путина очень мало времени, ему нужно действовать совершенно только в одном ключе. У него есть право на ошибку, но если он начнет действовать сейчас, можно, например, там, казнить или убрать, не тех. Ничего страшного, чем быстрее казнить, потом можно исправиться. Потому что если оттягивать необходимый цикл изменений и реформ, то потом уже поле возможностей будет сужаться, и в конце концов, придется передавать ответственность какой-то силе из дипстейта. Но это тоже вопрос, мы же не знаем этого. Нам говорим армия, мы говорим силовики, мы говорим там ФСБ. Ну а где они были, вот эти все замечательные люди, когда Советский Союз развалился? Они разве не продемонстрировали уже один раз свою полную такую вот, ну, как бы, по предательству, просто разложенность изнутри? Они присягали Советской Родине, когда Советскую Родину у них отобрали, они, открыв рот, продолжали вот наблюдать за тем, что происходит. Так вот Чебурашка ведется, Галикадил Гена, но только не военные, не русские военные, не русские и не силовики. КГБ СССР была вручена огромная держава. Может быть, идеологически там требовались уже какие-то явные политические, стратегические какие-то поправки, но державу они не имели права давать. Они ее отдали. И, кстати, я вообще не слышал, кроме каких-то бывших сотрудников ФСБ, которые это и сделали, Денис Бабков, я не слышал ничего, кроме теории заговора. Никто даже не сказал, что мы ошиблись, мы совершили преступление, что мы предали народ. Где это? Это говорят кто-то другой за них. А они где-то вот, тихонечко в банках, там, во главе службы безопасности, доживают свои дни, как абсолютно ничтожные обыватели, люди, которые провалили страну. Поэтому очень страшно, зная этот опыт, даже думать о возможности его повторения, но радикальность ситуации требует от нас скорого и радикального ответа. Поэтому я-то вообще считаю, что надо поддержать президента сейчас, хотя уже сил нету, просто 20 лет его поддерживаю, и все, мне дается все больше и больше трудом, но на самом деле это просто объективно лучший вариант. Но только если президент проснется, потому что это сейчас спящий такой, вот спящий, он вроде что-то как видит, то есть там что-то у него уже там веки поднимаются, нет, опять выскакивает Песков, поправляет усы, сразу же переключается на Набиуллину, тот же там Медведев что-то лепит, просто человек из какого-то, из неадеквата, из мультипликации, откуда такие вообще берутся, непонятно. И все сразу приобретает характер, нет, спит, нет, опять закрываются увидели веки, и опять ничего не происходит, никакой манифестации, никакой смены курса. Уже какой год? 20 лет. Жизнь прошла, люди уже родились, вымерли за это время, пока здесь все поднимает одному человеку веки. Да поднимите же ему в конце концов эти веки, мы его хоть в глаза посмотрим напоследок.
Спасибо большое, Александр Гельевич. Мы были на «Авроре» с Александром Гельевичем Дугиным, профессором, русским философом. смотрите нас, подписывайтесь на нас, мы будем держать вас в курсе. Всего вам доброго, спасибо большое, Александр Гильевич.
Всего доброго. Thank you.